Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Константин Янкаускас, муниципальный депутат района Зюзина. Здравствуйте, Константин Стасевич.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить об уличных акциях, о митингах, о демонстрациях. У нас, по сути, два информационных повода в одном. Первое. Гражданский активист Эльдар Дадин получил 3 года колонии общего режима за неоднократное нарушение закона о проведении массовых акций. Ну и второе, комментарий Эдуарда Лимонова на это решение Басманного суда. В комментарии Эдуард Лимонов сказал примерно следующее, что уличные акции уже себя изжили. Я его процитирую. «Я вообще, откровенно говоря, давно считаю, что митинг как метод борьбы с властью себя изжил. Митинг — это 19 века придумка. Там стояли люди, и неграмотному населению более или менее красноречиво объясняли, что нужно думать. И сейчас у нас очень многие грамотные, даже слишком. Это не путем митингов надо идти. Это ясно», — заявил Эдуард Лимонов. Вот об эффективности, о перспективах уличных акций, митингов сегодня и поспорим, есть ли у них будущее, есть ли у них перспектива. Начнем с заявления позиции. Первый будет Игорь Шатров. Игорь Владимирович, пожалуйста.
Соглашусь с Эдуардом Лимоновым, который на своем опыте, видимо, испытал эффективность митинга вот таких уличных акций, уличных провокаций. Он был активным организатором подобных действий. 21 век, век интернета, век современных технологий. Гражданское общество очень неплохо собирается в интернете и себя показывает, себя доказывает. Я считаю, что это гораздо более прозрачно и гораздо более действенно, чем уличные акции.
То есть виртуальные акции гораздо эффективнее в вашем понимании, чем уличные?
А вот виртуальное — это какое-то слово, придуманное, видимо, для того, чтобы дискредитировать вообще саму эту идею. За этими виртуальными образами стоят реальные люди.
Это Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Сейчас слово Константину Янкаускасу, муниципальному депутату района Зюзина. Пожалуйста, Константин.
Я считаю, что изжил себя сам Эдуард Лимонов, Эдуард Савенко. Он и как политик, как общественный деятель, и, значит, если для него митинги позапрошлый век, так что же он тогда теперь выходит каждое 31 число на триумфальную, на согласованный митинг, против которых он несколько лет назад сам и выступал, и, значит, вот эти, говорит, нудные, действительно, неинтересные речи, и приходят к нему людей меньше, чем на какой-нибудь там районный митинг или сход. Что касается митингов, то они себя не изжили, это совершенно нормальная, современная, актуальная, эффективная форма выражения гражданской позиции. Причем не только в России, но и в других странах. И в этом не то, что там нет ничего зазорного или страшного, это правильно. И большинство митингов проходит не по политическим темам, а по социальным, которые затрагивают конкретные интересы конкретных людей, и они приводят к конкретным результатам. Поэтому митинги очень актуальны. Да, гражданское общество в 21 веке пользуется информационными технологиями, но российская бюрократия живет в веке 20-м, если даже не в конце 19-го. И зачастую, чтобы повлиять на решение бюрократов, людям приходится выходить на акции, выходить к администрациям, к мэриям городов, к депутатским приемным и требовать соблюдения своих прав и интересов.
Это Константин Янкаускас, муниципальный депутат района Зюзина. Теперь, собственно, переходим к дискуссии. Сразу Игорь Шатров хотел что-то парировать, пожалуйста, Игорь
Владимирович. Да, я вот не сказал, что митинги — это зазорное что-то и страшное. А вот насчет эффективности митингов, эффективность как средство шантажа власти ли, своих противников ли, то есть ты пришел, знаете, как не то что в 19-м там, веке, не знаю, там в 15-м, в 14-м веке привел за собой группу товарищей и сказал, вот у меня за мной стоит 100 человек, а сколько за вами? А за вами 5, вы там сидите в администрации, вас там вообще 20 человек, мы вас тут все просто сейчас выведем на чистую воду, уничтожим
и
так
далее.
Да, это вот такой разговор, это какая-то уличная потасовка. А эффективность — это результат. Вот есть ли результат от таких действий?
Знаете, вы, мне кажется, давно не были на митингах. Я вас приглашаю, например, в свой район, когда у нас будет какая-нибудь акция. Митинги, на самом деле, проходят не так, как вы говорите. Более того, если вы внимательно читали закон о митингах, там четко прописана процедура. Например, люди по итогам митинга принимают резолюцию, она в обязательном порядке рассматривается органом власти, уполномоченным на решение этих вопросов. Но я вам приведу простой пример, свежий, не московский. Например, город Вологда. Летом этого города, этого года в этом городе разгорелся конфликт вокруг уплотнительной застройки в районе Лоста. Там никакие там не бандиты, не там, как вы говорите, там не 20 человек, а просто жители этого микрорайона вышли и выступили против уплотнительной застройки. И после этого мэр города разорвал государственный контракт вот на вот это вот вредное строительство. Был конкретный вполне результат. Это я вам просто вот такой один из самых свежих примеров и специально не московских.
Не все можно экстраполировать. Понятно, что вопросы одного двора, может быть, даже одной улицы, можно решать таким массовым сходом, маленькой деревни. Но серьезные политические вопросы, а мы, в общем-то, начали разговор, наверное, такой с высокой политики. На митингах не решаются это точно.
Позвольте, я тоже буду свои вопросы вставлять. Игорь Владимирович, коли уж вы говорите, что вопросы высокой политики на митингах не решаются. Почему всегда тогда так тщательно считают участников того или иного мероприятия? Всегда. Все смотрят, прежде всего, сколько народу пришло. И как будто бы именно от этой цифры зависит, признавать вот требования участников митинга какими-то более-менее серьезными или не признавать.
Я думаю, это вот ирония некая. Вот просто ирония. То есть вы говорите, что вы такие крутые, наглые, активные, вас много поддерживают. Ну, приведите хотя бы 100 тысяч, да? Ну, и приводят там 20-30 тысяч.
Вот, когда 100 тысяч приводят, тогда вдруг начинают их замечать.
Ну, и что? И что? А эти 100 тысяч? Вот опять же, что такое 100 тысяч? Давайте разберемся. Что такое 100 тысяч пришедших на митинги? Сколько там тех людей, которые реально имеют политическую позицию, которые не зеваки, которые не за деньги? Мы не знаем. Это непрозрачно. Толпа — это непрозрачная история.
Зато заметно.
Ну, вот не более того. Это шантаж. Да, шантаж.
Сейчас обращаюсь к Константину Янкаускусу. Подождите, Константин. Митинги — это славно, конечно, это драйв, это много людей, это там волнение какое-то, понимаю. Но в любом случае, для того, чтобы решать вопросы, вы же не выходите постоянно на митинги, вы становитесь депутатом.
Правильно. Ваш вопрос сейчас из серии «Скажите, чтобы быть здоровым, надо бросить пить или надо бросить курить?» Конечно, митинги — это не единственная форма гражданского здоровья, но одна из ключевых. Тем более, что вы знаете, как у нас в стране проводятся выборы. Вы знаете, как у нас работают, реагируют органы исполнительной власти там, на обращение
это
граждан.
Это потом, как вас
поэтому,
избрали, да?
Поэтому, понимаете, вот так вот приходится людям выходить на акции протеста. И я бы хотел развить вот эту вот мысль про то, что если митинги не важны, почему так считают? Если митинги не важны, почему, когда оппозиция проводит свои массовые акции, власть в ответ тут же проводит свои митинги? Если это не важно, не интересно. Конечно, это свидетельство того, что власть прислушивается к митингам, власть их боится, и власть на них очень четко реагирует. Когда была Болотная площадь, после этого был путинг на Поклонной горе, понимаете? То есть все отзеркаливается именно потому, что вот эта гражданская позиция на митингах, она очень важна, и к ней обязательно прислушиваются.
Игорь Шатов... А я разве сказал, что я за те митинги, которые проводит власть? Я разве сказал, что я считаю, что она совершенно верно поступает, что она повторяет оппозицию? Я считаю, что не надо тратить время на пустые разговоры, на пустую болтовню. Вот возник определенный вопрос. Поставь вопрос перед обществом, перед гражданским обществом, в том же интернете, да, и реально зафиксировав каждого, да, не позволяя там появляться тем самым виртуальным всяким образом и различным клоном, да, ты снимай настроение общества.
Ну вот, пожалуйста, поставили вопрос Константин не просто Янкаускас. В интернете, а в Государственной Думе поставили вопрос об отмене системы так называемый Платон, так называемых сборов Ротенберга. Ну где результат? В итоге люди не просто митинги вынуждены проводить, а люди вынуждены устраивать забастовку, ехать в Москву. Я шлю лучи поддержки всем дальнобойщикам, которые нас сейчас слушают вот в ходе своей бессрочной акции протеста. Понимаете? Вы так говорите, да, ставьте вопрос в интернете. В Государственной Думе ставятся вопросы, актуальные для значимой части общества, и они не решаются. Поэтому людям не остается выбора идти на митинги, устраивать забастовки.
Поведение дальнобойщиков, это, конечно, реальный шантаж. Вот это мы видим уже,
конечно.
Потому что это перекрытие дорог, это нарушение нормальной хозяйственной деятельности. Не так эти вопросы решаются. Если общественные организации дальнобойщиков почему-то до того не договорились с министерствами и ведомствами, с депутатами Госдумы, это, наверное, как раз об их плохой работе
речь. Вы не передергивайте, организации пытаются договориться, не договариваются министерства, ведомства и господин Ротенберг. Вот не надо тут передергивать. Дальнобойщики занимают конструктивную позицию. Они ходили в Государственную Думу, приезжали к Смольному, к другим районам и администрациям, к мегасмелому человеку господину Холманских приезжали, который с мужиками кого-то разгонять собирался. Понимаете? Очень конструктивно. Вот не надо передергивать. Как раз вот это хороший показатель того, для чего нужны акции протеста, причем, ну, не только митинги, в любых мирных, ненасильственных формах.
Вы считаете, это результат? Они достигнут какого-то результата?
Я верю в это. Я верю,
буду всячески им помогать, конечно. Сдвинули там некоторые вопросы, это результат.
Нет,
да?
То есть они должны добиться...
Стоит ли ради этого, стоило ли ради этого вообще вот это вот...
Они добьются своего результата, именно отмены этого тройного налогообложения, от которого пострадаем мы, когда получим рост цен. Они, я верю в то, что люди этого добьются, если будут упорные и последовательные.
Еще небольшое уточнение Константину Янкаускасу. А почему вы так отметаете сразу удар до Лимонова? Ветеран протестных акций, 37 раз задерживался. И тут вы говорите, ну, он просто устарел, поэтому его слушать бессмысленно.
Не, не ветеран, а пенсионер, я бы сказал, вот так вот. Почетный пенсионер.
Ваших протестных акций.
Почетный, ну, почему моих? Вы понимаете, вы как-то у вас какие-то такие вот замашки фюрерские, что вот какие-то ваши, наши. Акции, они организуются, когда есть какой-то общественный запрос, да. Если мы выходим, значит, есть общественный запрос. Ну, господин Лимонов просто ему, как бы, я говорю, ему на почетную пенсию надо выйти. Ну, вот он книги, он пишет, по мнению части людей, хорошо. Колонки в газете «Известия» не очень. В митингах он уже совершенно очевидно перестал разбираться, как и в политическом процессе в целом.
О прозрачности, вот условно говоря. Если вы провели на митинг 100 тысяч человек, или вы 100 тысяч подписей собрали, что эффективнее? Я считаю, что 100 тысяч подписей, но ведь на митинге вы не соберете эти 100 тысяч подписей.
Ну, чтобы, я говорю, чтобы похудеть, что лучше, сесть на диету или заниматься спортом?
Я думаю, что вот вы просто здесь вопрос. Путаете. Вот, Боже,
нет, вот ваш вопрос
нет,
из
конечно,
этой серии.
Нет, есть бессмысленные действия, есть осмысленные действия.
А еще раз, я вам привел один пример, могу привести другой пример, конкретно из моего района. У нас целый квартал пятиэтажек несносимых серий, которые и мэр Лужков, и мэр Собянин не сносят с 2006 года. Пока люди сидели молчали, не происходило ничего. Потом люди стали писать обращения, потом люди организовали два митинга. Когда люди организовали два митинга, на их проблему обратили внимание, стали говорить, стали давать поручения. Когда люди в стихах про мэра Собянина очень нехорошо и очень в рифму сказали, тогда вообще появились поручения разработать, наконец-то выставить на торги, найти инвестора для сноса расселения пятиэтажек. Сейчас. Еще вам, я сотни могу таких примеров приводить.
Вопрос Игорю Шатрову. Игорь Владимирович, хочу напомнить, что, например, до Болотной площади тех участников болотных митингов, которые устраивали, называли интернет-хомячками. И до того момента, как они развиртуализировались, их никто серьезно не воспринимал. А тут вдруг заметили. И тут вы отметаете, говорите, интернет эффективнее. Не кажется ли вам, что вы передергиваете
несколько? Никто не говорит, что, опять же, власть верно оценивает всегда ситуацию. Она тоже отстает от общества. Общество давным-давно изменилось. И оно готово быть активным. Оно хочет быть активным. Оно хочет моментально реагировать на что-то. Митинг это невозможно, не позволяет моментально реагировать. Митинг
так
это
другие
шоу.
Другие должны быть инструменты,
митинг это...
правильно?
Должны быть другие инструменты.
Нет, тогда остается только митинг.
Нет, я не согласен полностью. То есть митинг за введение других инструментов я еще каким-то образом пойму, да, но если последняя возможность, других возможностей нет. Но они есть, эти другие возможности. Они есть, и это элементарные подписи, элементарный интернет. То есть все это уже тоже присутствовало. Митинг это всегда некое такое намек на революцию. Просто намек на возможность гражданского экстремального протеста. Зачем еще толпе собираться? Неужели на Болотной площади для этого она собиралась? Она собиралась только для того, чтобы собрать реальные, а не виртуальные лайки вот этим 20 людям, которые стояли на трибуне.
Игорь, вот вы говорите, что значит, вместо митингов нужно участвовать в выборах. Так вот выборы губернаторов, в которых вы, видимо, тоже призываете участвовать, вернулись благодаря митингу на Болотной площади. Конкурентные выборы мэров в 2012-2013 году, в результате которых избрали Ройзмана в Екатеринбурге, Ширшину в Петрозаводске, Урлашов в Ярославле, они тоже появились благодаря митингам на площади. Понимаете? И вот те инструменты, о которых вы говорите, стали работать, когда часть общества через митинг реализовала свою гражданскую позицию. Поэтому вы сами с собой вступаете в противоречие. Это первое. второе, что я хочу сказать. Вот эта позиция о том, что митинги ничего не решают, что митинги это некий там намек на революцию, она очень выгодна власти. Потому что власть боится именно мирных, ненасильственных акций протеста. Когда граждане выходят, ничего не громят, не переворачивают, а мирно выходят там сотни, тысячи, десятки, сотни тысяч людей, говорят, мы требуем вот того-то. Именно поэтому власти, например, после мирных митингов на Болотной площади устроили провокацию 6 мая сознательно, чтобы потом ужесточить законодательство о митингах, чтобы ввести вот этот вот драконовский закон, по которому совершенно беспредельно посадили Эльдара Дадина на 3 года. Это просто вообще, по-моему, даже по сегодняшним меркам, это какой-то просто...
Ну, еще не посадили.
Насколько... Ну, как его посадили? Он взят под стражу. Он же взят под стражу в зале суда. Ну, фактически он сейчас сидит в СИЗО номер 4 «Медведь».
Игорь?
Я считаю, что вы очень передергиваете, когда... таким образом эту информацию осмысливаете. Ну, я, например, считаю, я не буду сейчас спорить с вами в отношении митингов, я по поводу выборов губернаторов. Я, например, считаю, что митинги совершенно ни при чем, и что выборы губернаторов вернулись только потому, что подросли региональные элиты, и что да, у федеральной власти те вопросы к региональным элитам, которые были, по которым власть перехватила инициативу, исчезли. Только и всего общество взрослеет. Общество взрослеет не на митингах. Общество взрослеет, обогащаясь интеллектуально и образовываясь.
Это поэтому массово переназначали губернаторов за 2 дня до вступления закона в силу, что элиты так подросли, что нужно было на 5 лет переназначить и освободить участие в выборах. Вы понимаете, это как бы, ну, отрицание неких очевидных вещей. Был массовый митинг с политическими требованиями, он имел конкретные результаты. Ну... Поэтому, я повторюсь, сейчас так ужесточается законодательство, что, например, ко мне некоторые люди в районе подходят и говорят, вот, Константин, ты молодец, борешься, а мы боимся выйти даже на пикет к мэрии за свой дом, за свою пятиэтажку, боимся, что нас посадят. Это как раз именно вот эта вот идея, она и вдалбливается, что митинги это значит, суды, штрафы многотысячные и так далее, чтобы людей вот от этой самой эффективной формы мирного протеста отвадить.
Константин, у меня опять вопрос к вам. Не кажется ли вам, что ситуация выглядит несколько прямолинейно и вот гражданские активисты в этом смысле несколько зашорены? Потому что стоило власти, например, дезорганизовать дальнобойщиков, рассеять их и все. И их проблему больше не замечают. Альтернативы не существует. Нет массовки, нет проблемы. Вот и все.
Ну, я, во-первых, не согласен, что альтернативы не существуют, акция дальнобойщиков продолжается, да, они это люди не так опытные, не так организованные, это, знаете, это не профессиональные революционеры, люди, которые
нет
защищают
митинга,
свои права.
Нет проблем. Есть митинг, ну да.
Но там, во-первых, не митинги были, там же в основном были забастовки, вот эта вот акция «Улитка», когда фуры едут, это как раз это другие формы. Это другие.
Дезорганизованные.
Нет, это
все.
Мы сейчас говорим, что, конечно, власть пытается дезорганизовать гражданское общество. Вот нужно только лояльные, вот так называемые там общественные палаты, общественные советы, а реальное гражданское общество, которое в любых формах себя проявляет, пытается дезорганизовать.
Нет,
вы, например,
а
я приведу еще один пример. Петиции. Вот есть замечательная петиция «Не дави еду», которая собрала, по-моему, уже 500 000 подписей против тоже, по-моему, совершенно идиотского указа о том, чтобы уничтожать санкционные продукты на границе. Там же тоже идут совершенно такие целенаправленные попытки дезорганизации. Только каким образом? Покупаются платные тролли, которые загаживают, вот, значит, всю ленту этой петиции. Понимаете, любой человек может зайти и посмотреть, как это происходит. Поэтому дело не в митингах, а дело в гражданском обществе, которое власть не воспринимает как партнера, как своего работодателя, а воспринимает как оппонента, и любые формы реализации гражданами своих прав пытается подавить и дезорганизовать.
Вы сами сейчас гражданское общество представляли как протестное общество. То есть вы говорите всегда о гражданском протесте, и совершенно ничего не слышно о гражданском сотрудничестве. То есть получается, у нас есть такая злобная власть всегда. Да, по любому поводу. И есть гражданское общество, которое обязательно должно выступать.
Последние 15 лет именно так и есть.
Замечательно. А лет 16 назад все-таки было немножко по-другому.
А лет 16 назад все было не так хорошо, но вектор движения был другим.
Ну вот я считаю, что как раз здесь вы не то что передергиваете, а просто это каким-то образом спекулируете всем этим. Потому что, когда мы говорим об интернете, вот вы сейчас начинаете приводить примеры из области...
Я
например,
вас поддержал.
Да, замечательно. Вот, я говорю, замечательно. И сразу говорите о троллях. Может быть, с троллями будем бороться? Может быть, мы мы добьемся такого надежного инструментария, который позволит убрать интернет-тролли, также, если мы не можем убрать вот этих вот купленных участников митингов, тех, кто пришел туда в качестве зевак. Это еще менее надежный инструмент. Зеваки — это не те, кто митингует, не те, кто имеет позицию. Это люди, которые пришли посмотреть.
Я с вами полностью согласен. Зевак на митинги и троллей в интернет приводит «Единая Россия» и, как сказать, администрация лояльной «Единой России», являющейся членами «Единой России». Поэтому здесь вопрос очень простой, что нужно менять, как сказать, кадровый руководящий состав государства.
Придет другая партия, она не будет точно приводить никого.
И бюджетные деньги будут тратиться не на троллей, и бюджетников не будут гонять не только, кстати, на митинги, на публичные слушания, например. Тоже еще один формат участия граждан в влиянии на принятие решений. Туда тоже партия «Единая Россия», местные единороссы тоже сгоняют
туда. А вам не кажется, что если партия «Единая Россия» может организовать каким-то образом своих сторонников на эти мероприятия?
Это не сторонники, это не надо передергивать. Это наши с вами публичные должностные лица, которые должны заниматься по инструкции, исполнением своих обязанностей. Это не сторонники.
Спасибо,
сторонник свободное от работы время.
Хорошо, Игорь Шатров. Хорошо. А вот когда, где же ваши сторонники? Почему их нет на этих публичных слушаниях? Их что, оттуда выгоняют, разгоняют эти митинги? То есть, понимаете, да, можно осуждать. И нужно, наверное, даже осуждать власть, когда она использует нагло административный ресурс. Но у вас нет административного ресурса. Используйте свой общественный ресурс и привлекайте людей к этим мероприятиям.
Вы знаете, мне неудобно постоянно какие-то вот такие практические примеры мы используем, и мы выигрываем. Мы в районе только в одном квартале за последние два года отменили две точечные застройки, и мы победили этот административный ресурс. Другое дело, что это ненормально, когда люди, выражая просто не какой-то там, даже это не политический протест, а когда люди просто выражают свою не то, что даже гражданскую позицию, а каким-то самоуправлением занимаясь, вынуждены бороться с административным ресурсом, который содержится на их же деньги. Это ненормально, когда люди бегают по подъездом собирают подписи, потому что бюджетников массово сгоняют в управу и заставляют подписывать одобрительные отзывы на публичных слушаниях. Это ненормальная история, и нужно об этом говорить. Это ненормально.
Вы знаете, Игорь примеры Шатов. Заставляют, а я знаю примеры, да, предлагают. Я знаю, да, действительно, они идут туда, и да, действительно, они искренне выступают с этой позиции. Почему? Потому что, может быть, им платят зарплату, да бог с ним. Неважно, почему они выступают. Вы с ними, наверное, тоже ведите
им
работу.
Им платят зарплату государства.
Получается, что вы исключаете тех же бюджетников из своего электората, да, из тех, кто стоит на этой стороне, сразу же отметаете, говорите, что их нет, и остаетесь, с кем вы остаетесь. Может быть, поэтому там нет ваших сторонников на этих митингах.
Послушайте, бюджетников тоже отметает «Единая Россия», проводя оптимизацию образования и здравоохранения. Вы, пожалуйста, не путайте личный карман и государственное. Никто не должен заставлять государственных служащих участвовать ни в митингах провластных, ни в публичных слушаниях. Это происходит в рабочее время. В рабочее время, когда человек выполняет должностную инструкцию, получает за это деньги наши налогоплательщиков. Поэтому это, я повторюсь, ненормальная ситуация. В свободное от работы время, пожалуйста. Но в свободное от работы время эти люди, как правило, ходят на митинги оппозиции или дома сидят.
А у меня опять вопрос к Константину Янкаускасу. Я хочу все время понять, вот как вы понимаете митинги, уличные акции? Это такая форма диалога с властью? Просто если я себя представляю на месте какого-нибудь представителя власти, я бы никогда не вышел разговаривать с людьми, которые на митинге. Ну вот просто.
Ну, пожалуйста, Евгений Ройзман, например, мэр третьего по величине города, вышел к дальнобойщикам, которые приехали, полтора часа говорил с ними, и мэр остался доволен, на дальнобойщике. Это все зависит от чиновника. А если, знаете...
Так они же не от Ройзмана требуют, что
ли? Послушайте, они, например, то же самое проделали в Петербурге, и никто из администрации города к ним не вышел. Люди хотят диалога хоть с кем-то.
Вот.
И это нормальная практика, когда
руководитель... То есть вы предлагаете им диалоги с симулякрами, да? Но мы прекрасно знаем, что Ройзман — это английская королева, да? То есть особое место мэра Екатеринбурга в Екатеринбурге мы знаем, да, то есть у него нет тех полномочий, которые не то что проблема дальнобойщиков, он и проблему-то города не может решить, и это его, наверное, не вина, естественно, это беда его, но что делать? То есть вы готовы, чтобы просто кто угодно поговорил, и это ваша задача будет выполнена?
Нет, я как раз разговор, он снижает градус гражданского и политического противостояния, и очень жалко, что Ройзман, такой человек, как Ройзман, не может решить вопрос, а такой человек, как господин Ротенберг, до сих пор не отказался от тех кабальных условий, условия, которые он, благодаря своим личным связям с руководством страны, навязал всему государству и всем гражданам через вот эту систему Платон. Очень плохо, что господин Ротенберг, Министерство финансов, правительство, администрация президента нагнетают градус политического гражданского противостояния.
Замечательно. То есть вы вначале этот градус политического гражданского противостояния поднимаете на
митингах? Да никто не поднимает.
То есть вы выводите людей на улицы и говорите, митингуйте, мы подняли градус, и теперь поговорили с Розманом, спасибо Розману, люди... снизили градус. А зачем вы его до этого поднимали?
Зачем вы выводили людей на улицы? Люди приехали сначала мирно поговорить с представителем президента Холманских, который простой мужик и с мужиками готов кого-то разгонять. Он не вышел, он огородился ремонтом, огородил свою прекрасную резиденцию. Потом люди что тогда решили? Поехали на Москву. Вот вам и ответ. То же самое Министерство транспорта. Уже давно можно было с дальнобойщиками конструктивно, спокойно решить этот вопрос, отменить эту систему, начать нормальный диалог, создать согласительную комиссию, как принято во всем цивилизованном мире и в части, как сказать, цивилизованных администраций России. Этого ничего не делают, да, конечно, люди продолжают протестовать.
Я напомню, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня на баррикадах Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Константин Янкаускас, муниципальный депутат района Зюзина. Сейчас 19 часов и почти 30 минут, время новостей, после них вернемся и уже будем подключать нашу аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 34 минуты, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня на баррикадах обсуждаем будущее уличных акций протеста. Есть перспективы, нет перспективы. Эдуард Лимонов, ветеран уличных протестных акций, говорит, что они себя уже изживают или изжили. А с нами Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Константин Янкаускас, муниципальный депутат района Зюзина. Сейчас уже подключаем аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94,8, смс плюс 7-925-888-94,8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва .ру». Быстро по комментариям пройдусь. Олег пишет: «Я против акции «Не дави еду», но я не тролль и мне не платят», пишет Олег. Это возражение Константину Янкаускасу. Дальше, уже вопросы. Мы же признаем Европу цивилизованной, а там регулярно забастовки транспортников и других профсоюзов. Это шантаж? Да. А иначе у государства ничего не вырвешь. Все эти конструктивные диалоги, которые так любят пропихивать чиновники, это забалтывание. Мы с вами поговорим, а будет все равно так, как мы хотим. Потому что иначе мы слабаки, и вы еще что-то потребуете. А возмутитесь — по башке вам ОМОНом. Это пишет 638, это вам, Игорь.
Мы признаем то, что в Европе зародилась цивилизация. Это же не совсем в Европе, да, вообще на Ближнем Востоке. А какая сейчас Европа, это уже другой вопрос.
Будете что-то добавлять, Константин?
Ну, добавить-то особо нечего. Действительно, как я в самом начале говорил, митинг — это нормальная, абсолютно естественная, современная форма выражения своей гражданской позиции. И в Европе, и в Америке, и в Северной, и в Южной, и в Латинской, и в Соединенных Штатах, и в Японии, и в Китае тоже, кстати, проходит очень много акций протеста, и в других странах. Мирный, ненасильственный гражданский протест — это то, что позволяет балансировать интересы и влиять на принятие государственных решений.
7373948, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы про Платон пару моментов сказать.
Мы сейчас не Платон обсуждаем. Мы не Платон обсуждаем. Если вы хотите нам сказать, чем это плохо или чем это хорошо, это бесполезно,
нет,
потому
нет,
что мы его не обсуждаем.
Я давайте, про митинги давайте. Хотел бы сказать. Как и чем влиять обычным водителям или транспортным компаниям? Вот я транспортная компания, например, у меня ИП, у меня несколько машин. Слава богу, у меня машины не достигают вот этих 15 тонн, то есть ко мне не относится это.
Но как влиять? Товар. Понимается, все.
Я уверен, что у вас существует или профсоюз, или какая-то общественная организация транспортников. И я думаю, не в последний момент вы узнали о том, что появится такая система оплаты за большегрузный транспорт. Почему до того не было диалога с министерствами? Ну, вопрос, наверное, и к министерствам, но и к вам тоже.
Профсоюз действительно есть, он сейчас организует эти самые акции протеста, защищает права своих членов. Вы прекрасно все подтвердили сейчас, правильность действий профсоюза.
То есть, получается, вначале надо довести ситуацию до такой, чтобы надо было вводить людей на улицы, а потом показать, что у нас есть профсоюз.
Вы понимаете, это же не профсоюз принимал этот законопроект. подавляющим большинством голосов, это принимала Государственная Дума, сформированная, мы знаем, как известно. Кто администрировать будет и получать сливки с этого сбора, мы тоже знаем прекрасно, это господин Ротенберг. Это, кстати, не единственная сфера государственных интересов, которую он прилагается. Я, например, участвовал в митингах, кстати, которые тоже закончились успехом, против того, чтобы господин Ротенберг реконструировал Ленинский проспект и превращал его в Ротенберг-штрассе. Поэтому я вот тоже, я говорю, поддерживаю человека, который позвонил, и нам удалось тогда отстоять Ленинский проспект от этой дурацкой реконструкции, вам тоже удастся победить.
7373948. Владимир Семага, да, Владимир Владимирович?
Да, добрый вечер, да. Знаете, не могу не вклиться, что у меня недавно на одной радиостанции была уже подобная тема для обсуждения, предлагалась. Вот смотрите, один из ваших служб говорящих, так сказать, утверждает, что митинги в его районе эффективны. Это не митинги. Это собрание граждан, которые живут конкретно в этом месте, и они приходят все, и для них уже освещение в средствах массовой информации, мнение посторонних неинтересно. Это как бы собрание людей, живущих здесь и решающих свои проблемы. Такой референдум, но открытого типа. Пришел и проголосовал. Когда мы говорим о митингах и о демонстрациях, обо всем прочем, что называется политической жизнью, без средств массовой информации это ноль. Если бы вот эти все митинги, которые сегодня идут, в том числе и дальнобойщики, не освещались бы средствах массовой информации, толку от этого было бы никакого. Поэтому, конечно, митинги – это анахронизм. Может быть, просто пожилой человек, такой же, как и я, Лимонов, не совсем точно выразился, но это вчерашний век. Это когда люди шли по улице, чтобы зеваки и закон могли встретиться с ними глазами и увидеть и сказать, слушайте, а вот оказывается, доносили до масс эту идею.
Спасибо.
Сегодня в этом необходимости нет.
Это Владимир Семага. Константин, это вам.
Ну, просто вот я категорически не согласен с таким неуважительным отношением к гражданам. Вот знаете, вот зеваки ходят, там, проплаченные. Я проплаченных не видел, не видел зевак, видел кандидатов наук, видел магистров градостроительства, людей очень разных профессий, разных взглядов. Понимаете, это вот как бы начинается с того, что это зеваки, дальше идет, что вам и в законах не надо разбираться, вы ничего не понимаете. Это вот пусть сидят профессионалы в Государственной Думе принимают. Дальше вам не нужно определять, как и когда у вас будут проводить капитальный ремонт, вы главное платите 1000 рублей в месяц взнос, а власть все за вас решит. И в общем, приходим к такой ситуации, когда народ, вы, главное, нам деньги давайте, а мы все за вас будем делать.
Так речь-то была о другом.
Речь идет именно об этом, вот об неуважительном отношении к людям. Люди, которые приходят на митинги, это самостоятельные граждане со своей позиции, которые объединяются ради какого-то общего интереса, ради каких-то общих гражданских ценностей.
Это трактовка Константина Янкаускаса, Игорь Шатров.
Да, но господин Семага повторил фактически то, о чем я и говорил. Да, действительно, это сход граждан по месту жительства, это одно. И нельзя его экстраполировать на решение серьезных вопросов.
Вы сход не путайте с митингами, это разные вещи.
Нет, вы можете назвать как угодно, это хоть митингом, хоть демонстрацией.
Я все-таки больше эксперт.
Хоть митингом, хоть демонстрацией, но реально это сход людей по месту жительства.
Нет.
И да, наверное, эти люди действительно могут решать какие-то свои вопросы, как жить в их дворе или строить ли у них дом. Это одна история. Но вы говорите о проблемах государственного масштаба. И вот как вы представляете, эти дальнобойщики могут решить проблемы по всей стране, устроив шантаж? Так это решается проблема.
А что значит эти дальнобойщики? Вы 4-ю статью Конституции почитайте, кто у нас источник власти? Народ. А дальше что там написано? Народ может осуществлять свою власть либо непосредственно, либо через своих представителей.
Владимир Семенович,
вот народ
ваша
осуществляет
трактовка,
свою власть.
Это ваша трактовка
осуществления власти. У вас какое-то неуважение, понимаете?
Это ваша
причем
трактовка.
Не к участникам, к митингам, а вообще в целом гражданам, понимаете? Вы как-то им отказываете в праве в том, что они могут, во-первых, собраться вместе и осознать и выразить свой какой-то коллективный интерес. Ну, просто это неуважение. То есть
мы
себя ставите выше, чем остальных людей.
Мы говорим о том, что это форма анахронизма. Это да, вот и все. Не более того, никто не отказывает гражданам возможности выражать свое мнение.
Я позволю себе трактовать, опять же, Семага, и он говорил, на мой взгляд, о другом. Он говорил о том, что митинги анахронизм ровно потому, что без СМИ они никакого значения не имеют. Вот и все. Если есть внимание средств массовой информации, будет, пожалуйста, и какая-то
реакция. Вы знаете,
реакция?
Это касается районных митингов, это касается ровно в той же самой степени. Мы опять как бы смешиваем, как говорится, что нам, бросать пить или бросать курить, чтобы подольше жить. Понимаете, нужно и то, и другое, и петиции нужны, и муниципальные депутаты независимые. Все вместе нужно.
И именно по этой причине митинги возникают только тогда, когда ситуация обостряется. Только тогда будет внимание СМИ. То есть, условно говоря, вместо того, чтобы решать вопрос, проблему до ее возникновения, доводят ее до вот этого конфликта, да, и все, и вот тогда уже возникает митинг.
Ну, доводят
те,
кто
не участвовал в решении этой проблемы со стороны гражданского общества, кто не помогал гражданскому обществу договориться с властью. Возник конфликт, а вот теперь-то да, теперь надо митинг.
Конечно. Конечно. Кто? Власти? Так вы говорите, власти доводят.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я недавно только стал слушать эту передачу. Я уже в возрасте бывший главный инженер автобазы. Что хочу сказать? То, что сейчас митингуют водители, многие их критикуют, а ведь народ в абсолютном большинстве поддержит, и я в том числе.
Да, но только мы не обсуждаем сейчас Платон, мы говорим просто об эффективности митингов, хотя это не просто, это сложнее гораздо. Понимаю, сейчас проявили солидарность с водителями-дальнобойщиками. Еще раз подчеркну, сейчас не Платон на тема нашей сегодняшней дискуссии. Граждане, обращаю ваше внимание именно на это. Слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
У меня вот такой вот вопрос к гостям. Ну, любые митинги, мне кажется, нужно к ним прислушаться, потому что любая, ну, не дай бог, какая бы ни была в истории революции, тот же самый Майдан, он же начинался вообще, как говорится, там, ни с чего, а переросло вот еще. Поэтому, мне кажется, надо к любым митингам прислушаться и пресекать, мне кажется, не надо.
Я согласен. Из-за чего возник Майдан? Из-за того, что, если вы помните, да, предысторию, мирно собравшихся на площади студентов специально, целенаправленно, с применением спецсредств, жестоко избили, разогнали. После этого власть сама толкнула общество к противостоянию. Я полностью поддерживаю. Нужно к мирным, ненасильственным митингам обязательно прислушиваться, вести диалог и решать проблему в пользу людей.
Я тоже считаю очень серьезным и важным этот пример, только я на этот пример смотрю с другой стороны. Дело в том, что студентов спровоцировали на конфликт с властью, и именно по этой причине этот митинг и был устроен. То есть этот митинг был устроен для революции, как предвестник революции, как зажигалка, спичка для этой революции. И вот то, к чему вы призываете, это практически речь идет о революции, ведь вы говорите постоянно о том, что власть всегда не права, и всегда с ней надо через митинги, через уличный протест разговаривать.
Послушайте, мы с вами как в фильме «Облачный атлас». Один как бы головой вверх, другой вниз. Кто кого избил? Студенты избили Беркут или Беркут студентов? С этого началось силовое противостояние. Студенты избивали сотрудников полиции дубинками в кровь, ломали головы.
Еще раз, кто провоцировал?
Кто укрывался потом?
Кто провоцировал
потом?
Милицию и Беркут
да
на эти действия?
Да никто не провоцировал. Никто не провоцировал.
Вы там были именно в этот момент?
Да послушайте, уже проведено сотня и официальных, и неофициальных, и общественных, и журналистских расследований.
Я считаю, что ваша версия должна здесь просто вот быть,
конечно,
как версия следствия.
Я говорю, да, как в «Облачном атласе» перевернулись, да, и, конечно, студенты избивали сотрудников полиции.
7373948, да, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Я, знаете, что думаю? Я вот слушаю ваших гостей и... Непонятно вообще, из-за чего дискуссия, потому что, ну, если есть митинги, значит, они востребованы. Так же, как теми, кто выходит на эти митинги, и теми чиновниками, которые на них реагируют или не реагируют. Точно так же, как и интернет, всякие опросы, голосования и все прочее, они набирают популярность и также будут востребованы и в будущем. То есть это два разных канала общения граждан с властью. Ну, здесь нет никакого противоречия вообще. Это все равно, что сравнить телефон сотовый с телефоном городским.
Принимается. Сразу... Принимается.
Ну, я, кстати, не согласен.
Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
Я не согласен, потому что мы говорим о том, что интернет-опрос, он вряд ли приведет к революции, а вот уличный протест может к чему угодно привести. Это очень непредсказуемая вещь. Дело в том, что митинги собираются в первую очередь в интересах их организаторов, для того, чтобы поднять их политический рейтинг, чтобы им заработать политический капитал. В первую очередь. И это везде, и это вот об этом говорил Симак, когда он говорил про СМИ.
Атомная энергия тоже очень опасна, от нее не отказываются. Поэтому стоит ли отказываться от митингов, если это, с одной стороны, ну, не очень управляемая стихия, а с другой стороны, ну, эффективная. Если люди в них участвуют, значит, чувствуют в них необходимость.
Осторожно, надо совсем работать очень осторожно.
Я вам только хочу напомнить, что, вот, например, арабская весна началась не с митинга, а с того, что человек, торговец, скажем так, владелец ларька, лавочки, он себя сжег просто из-за того, что его замучили поборами, всякими коррупционными наездами и так далее. Ни с каких не с митингов. Ну что, давайте, может быть, скажем, что там керосин, спички, тоже бензин, тоже это все, значит, анахронизм.
То есть вы считаете, что арабская весна возникла именно там, где,
толчок,
где происходило
толчок, толчок революции в Тунисе конкретно дало именно это событие. И много разных бывает примеров, которые, в общем, ну, являются триггером, спусковым крючком общественного недовольства, понимаете? И как бы, вот, значит, сводить это к истории, что, значит, митинги делают организаторы и так далее, к акциям протеста стихийным приводит всегда некое общественное недовольство. Если общественного недовольства нет, сколько угодно денег вбухать, и получится, как митинги там в поддержку Собянина или Путина.
Особенно, если это общественное недовольство собрать в одном месте, в одно время, и тогда, конечно, этот спусковой крючок сработает. А вот если не собрать и не сработает...
Почему считать, весна, что люди не могут весна, собраться?
Арабская весна очень хороший пример. Она, конечно, нам помогла изменить жизнь к лучшему во всем цивилизованном мире, я чувствую.
Я вам еще раз... Я еще Майдан, раз вам говорю, а почему вы считаете, что люди не могут собраться где-то в одном месте? У вас, я говорю, откуда-то неуважительное отношение к людям. Вот вы выше, а они ниже. Они должны сидеть дома и кнопочки в интернете
только
нажимать.
К хулиганству и к таким вот поступкам экстремальным, к которым, очень часто организаторы призывают, потому что они призывают именно к протесту, а не к диалогу. Вы сегодня слово «протест» использовали постоянно, и только ведущий нам напоминал. А, ребята, не о диалоге ли речь идет? Нет, о протесте
слово,
получается.
Слово «протест» первый раз использовали вы сейчас, а хулиганство — это действие или бездействие чиновников, которые провоцируют людей на акции протеста.
Опять
вот второй раз
уточнение, Константин, упомянул. Приведем пример Украины, вернемся, по сути, к Владимиру Семаго. Когда начинался Майдан, вот тот, который привел к свержению Януковича, тогда Мустафа Найем, пожалуйста, через соцсети с призывом, средства массовой информации мгновенно поддержали, люди подтянулись и понеслось. После этого, уже после прихода Порошенко, несколько раз собирались люди на площади для того, чтобы выразить свой протест. И подобные реакции уже СМИ не отреагировали, призывов не раздавалось, и митинги сдулись.
Ну, слушайте, это естественный процесс. Я вам могу привести те же митинги, да? Те же митинги за честные выборы. Они же тоже в какой-то момент сошли на нет. Послушайте, это естественный протест. У вас есть запрос, у вас есть одна из форм его выражения, одна наряду с другими, это митинги. Когда этот общественный запрос уходит, уходят и митинги. Что здесь удивительного? У людей был запрос против коррупции, за европейский выбор.
Ну, формируют общественный запрос.
Нет, послушайте, ну а мы где живем? Мы живем в каком-то в пещерном каменном веке, где нет средств массовой информации, которые выражают определенные точки зрения определенных групп населения, где нет профсоюзов, политических партий. Но мне как-то это удивительно. Наше общество развивалось именно для того, чтобы были институты, которые агрегируют, собирают и выражают наше коллективное мнение по каким-то вопросам. Ничего странного.
Ну вот как раз о пещерном-то обществе мы и говорим, видимо, с вами все время, потому что мы все время приходим к выходу на улицу, понимаете? Вот очень интересное место для решения вопросов масштабов государства. Вот к чему это приводит, мы действительно видим на примере Украины. И, кстати, я не знаю, почему вы так, опять-таки, увидели эту ситуацию. Мне кажется, запрос на борьбу с коррупцией, на честную власть и так далее на Украине как был, так и остался. Только власть уже начала тоже применять методы, совершенно, может быть, даже идентичные тем, которые применял Янукович. И уже никто вроде бы не выступает. Эти митинги можно разгонять, их позволили разгонять, и они стали не нужны. Когда их нельзя разгонять, они нужны, да?
Ну вы скажите, сколько человек погибло? Вы говорите, митинги разгоняют. Сколько пострадало?
Я не думаю, что у нас тема для
разговора. Конечно,
считать,
конечно,
кто стрелял там,
ну,
кто
конечно,
там стрелял.
Ну, конечно, это же хорошо сказать то, что не соответствует действительности.
А вы знаете, кто стрелял?
Нет, еще раз. Коллега говорит, что после Майдана митинги также разгоняются. Ну давайте, сколько человек погибло и так далее.
Еще неизвестно, кто стрелял. Даже на Украине об этом никто уверенно не заявляет.
Еще раз, давайте не уходить от главного.
Так вы сами
эскалация насилия произошла в тот момент, когда власти начали силой жестоко разгонять мирную демонстрацию.
Ну, это, то есть, если с митингом разговаривать, как надо вообще, по-вашему, в таком случае?
С митингом? Выйти поговорить с людьми.
То есть, надо слушать, что бы тебе там ни говорили.
Не слушать, а поговорить.
Чтобы организаторы,
вот так
не,
с вами.
Чтобы организаторы не предложили, надо их условия выполнить. И
нет,
вот тогда,
это вы сейчас говорите.
А
я говорю, вот мы с вами сидим, разговариваем.
Ну да.
А почему нельзя выйти к митингующим поговорить?
А почему нельзя с ними поговорить по-другому? Почему для этого не надо...
Можно их пригласить
почему?
К себе, да, чаем надо... напоить.
Да, 100 тысяч человек.
Не 100 тысяч лидеров, которых, как вы уничижительно говорите, которые организуют и так далее, всегда, всегда митингующие могут
без этих
выдвинуть своих представителей.
Без этих тысяч человек с ними никто, конечно, не будет разговаривать.
Послушайте, ну мы какие-то... Я говорю, мэр Екатеринбурга вышел к дальнобойщикам, поговорил, а министр транспорта не хочет разговаривать. Вот и вся разница.
Уточню, Игорь Владимирович... Если уж вы говорите, что митинги так неэффективны, может быть, нам и Конституцию поменять и отменить свободу собраний?
Нет,
потому что это неэффективно.
Ну, во-первых, опять-таки, собрание рознь. Мы только что выяснили, что собрание на муниципальном уровне,
право на
которое,
протест,
представляет мой оппонент, они очень эффективны даже. Я согласен, они эффективны. Но речь о собраниях идет или о протесте на грани революции.
Вы бы их запретили или нет? Ну, если нет, уж так, это нет, опасно. Вы нет, сами говорите, что
нет,
это опасно.
Нет,
что,
я бы не запретил. Конечно, я бы не запретил. Но я бы просто... Мы обсуждаем не вопрос, запретить или не запретить митинги. Мы обсуждаем формы диалога с властью вообще-то.
Не, вы сами
вообще-то
говорите, это опасно, это неэффективно.
Опасно, потому что это, знаете, спички детям не игрушка. Потому что, как правило, этот инструмент попадает в руки людей, которые... стремятся просто прийти к власти, не более того. И они готовы за собой привести какое угодно количество людей, только в доказательство того, что у них есть для этого возможность, что за ними кто-то стоит.
Пройдусь по комментариям. 118-й пишет: митинги по современным правилам бесполезны. Действовать должно уверенно и без предупреждения, а не с разрешения властей. Дальше. Почему митинги неуправляемы? Они прекрасно управляются теми, кто их организует. Дальше. 27-й. Митинг — это говорильный популизм. Смотрите, как все плохо. Предлагай, собирай подписи каналов, достучаться до властей масса, пишет 27-й. Пожалуйста, Константин.
Ну, послушайте, если бы каналов масса, когда каналы работают, до митингов не доходит. Когда каналы не работают, люди используют митинг как последнее средство выразить свою позицию, достучаться до властей. Понимаете, если бы у нас выборы в стране не фальсифицировались, если бы у нас в тюрьмах не сидели политзаключенные, если бы у нас власть не писала отписки на обращения коллективных, индивидуальных граждан, если бы у нас в Думе сидели нормальные депутаты, которые вчитываются в законы, прежде чем их штамповать сразу в трех чтениях, понимаете, тогда бы, конечно, митинг, и то бы митинги все равно были, их было бы меньше, они были бы более цивилизованные, может быть, более академичные, скучные и так далее. Но когда этого всего нет, тогда люди используют эту крайнюю форму мирного протеста.
Ну, конечно, принести петицию со 100 тысяч подписей, конечно, не добьешься такого количества камер, как постоять на митинге и перед 10 тысячами
людей. А я вам скажу,
людей.
По Ленинскому проспекту собирали 20 тысяч подписей против господина Ротенберга. И это не имело никакого усилия. Сделали один митинг, сделали второй, выразили свое мнение на публичных слушаниях, и в совокупности все дало этот эффект.
Ну, понимаете, вы постоянно сами себе противоречите, когда говорите о том, что публичные слушания неэффективны, туда ходит власть, в итоге у вас получилось, да? В то же время митинги или не митинги, ведь здесь тоже надо разобраться. А может быть, ваши подписи сыграли все-таки роль?
Вы не приводя ни одного конкретного примера, просто какие-то строите конструкции, а граждане, на самом деле, гражданин, который хотя бы попытался в своем дворе что-то отстоять, например, свой газон или свой сквер, он прекрасно знает цену чиновничьим словам, чиновничьим обещаниям, отпискам и тем инструментам, о которых вы говорите.
Я сейчас запущу наше голосование, и после этого еще примем пару телефонных звонков. Если вам близка позиция Игоря Шатрова, заместителя директора Национального института развития современной идеологии, который полагает, что митинги в современном мире уже неэффективны, вы голосуете 134-21-35. Это 134-21-35 за Игоря Шатрова. Если вам ближе позиция Константина Янкаускаса, муниципального депутата района Зюзина, вы голосуете 134-21-36. Митинги были, есть и будут самой эффективной формой диалога, если хотите, с властью, или выражения формы протеста для того, чтобы вас услышали. Это 134-21-36. 134-21-35 за Игоря Шатрова, 134-21-36 за Константина Янкаускаса. Префиксы в том и в другом случае 8495. Если вы голосуете через приложение, первый вариант за Игоря Шатрова, второй вариант за Константина Янкаускаса. Наше голосование началось, сейчас еще несколько телефонных звонков. Коротко слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Я бы не стал недооценивать митинги в такой стране, как наша. Вот ответьте, пожалуйста, а как насчет результатов, если люди выйдут в массовом порядке, и причиной будет ненависть? Именно ненависть к действиям властей. И все это сойдется в одной точке. И средства массовой информации, будут ли они показывать, не будут, башку кому-то снесут. Неужели непонятно, что власть митингов боится, и это говорят факты?
Спасибо, принимается.
Ну, понятно, Игорь что Петров. Вы выступаете просто против власти, видите митинг как эффективный инструмент шантажа. Я понимаю, я с этим согласен, да, что митинг — это шантаж, но это не конструктивное решение вопросов. То есть мы не противоречим друг с другу, но я считаю, что митинги не для этого проводятся.
Шантаж, я вам хочу сказать, это те поправки, которые были приняты в законодательство о митингах, когда людям грозит уголовная ответственность, когда штрафы были увеличены в 20-40 раз. Вы знаете еще хоть одно преступление или правонарушение, за которое ответственность жестокостью увеличили в 20-40 раз? Так вот, шантаж — это вот эти поправки, которые власть использует против людей, пытается их запугать и сказать: не ходите на митинг, а то посадим, а то оштрафуем и разорим. Так вот, вот это вот и есть шантаж. И тем не менее, я людей призываю не бояться, а участвовать в согласованных мирных акциях, выражать свою позицию, и действительно можно повлиять. И власть действительно этого всегда боялась и очень боится, потому что это живые люди. Это не бумаги, не какие-то символы на бумаге. Это живые, настоящие люди, которые говорят: да, мы есть, мы за такую-то позицию, мы готовы ее отстаивать.
Согласованные мирные акции, да, действительно. 7-3, 7-3, никакая, да. Никакой уголовной ответственности за участие в согласованных мирных акциях
есть.
И без хулиганства
есть.
Нет никакой
есть.
Уголовной
человек
ответственности.
Человек получил 3 года за то, что как министр иностранных дел Лавров вышел с плакатом «Жесуи Шарли». Он сейчас сидит в следственном изоляторе. Есть, поэтому
но
и вы прекрасно об этом знаете.
Тверскую
перегораживал, он не разбил, еще... он ничего не перегораживал, он не разбил ни одного стекла, он не повредил, не оторвал ни одного шеврона милиционера. Человека посадили,
видимо,
в тюрьму,
да?
За участие в мирных акциях.
7-3-7-3.
Хотелось вам, видимо, вас постоянно куда-то туда
эфира,
уходите.
Да. Еще слушаем вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений.
Да, Евгений.
Вот говорят, что митинги неуправляемые, но ведь действительно, как говорил вот один из ваших гостей, ну нет ничего с людьми. Вы берите под свой контроль, вот, ну как-то выстраивать каналы самим, власти выстраивать каналы с людьми. Не вынуждать людей выходить, потому что выход — единственный вариант как-то достучаться до власти.
Спасибо, вот принимаете.
Не согласен с этим, потому что каналов очень много, мы об этом говорили, начиная от различных общественных организаций, общественных палат, интернета и так далее. Просто никто не против митингов, я не против, вернее, митинга. Я говорю о том, что это просто устаревший способ диалога с властью.
Общественные организации уже все иностранные агенты повалены. И экологи, и фотографы, и археологи, все общественные организации, через которые вы предлагаете договариваться, все разорены и записаны в иностранные агенты, пятую колонну и враги государства. Ничего этого не работает. Поэтому люди выходят.
Я останавливаю голосование. Результат 8% за Игоря Шатрова, 92% за Константина Янкаускаса. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.